Хил. Слышь, прикинь, Тараку бы хилило.
Все, твоя работа. А, нет, Юлина.
Так, свет можно притушить немножко.
Моральный дух французского командования был быстро слов. Когда мы узнали, что фронт прорван, все дали. Все поняли, что все потеряно. Я видел, как генерал Джош, который командовал Северо-Восточным фронтом, вздохнул и сказал: у нас не было возможностей. И упал в кресло. Немногочисленные французские контратаки были плохо организованы и часто заканчивались едва начавшись. В бою один на один французские танки могли победить немецкие, но немцы всегда сражались группами, а французские танки часто ломались. Все больше оставалось на поле боя. На переправах через Маас. Все шло по плану, по крайней мере, у немцев. Для ВВС союзников после почти полного простоя 13 мая 14-го наступила фаза активности. Британские и французские бомбардировщики атаковали понтонные мосты через Маас бездумно и самозабвенно. Французские генералы слишком поздно поняли значение этого сектора. Но, несмотря на смелость пилотов-союзников, результаты были катастрофическими. Почти половина самолетов союзников не вернулась. Говоря словами официальной истории ВВС Британии, это были самые большие потери британских ВВС. После 14 мая в небе безраздельно властвовали немцы. В тот день сдалась Голландия. Францию могло спасти только...
Правительство и королева покинули Голландию и перебрались в Лондон. Капитуляция Голландии способствовала то, что 14 мая варварской бомбардировке был подвергнут Роттердам. Я не знаю, досмотрели вы до этого сюжета вот в том фильмике или нет. Не досмотрели,
нет,
да?
Еще.
Ну, практически немцы за один день превратили один из красивейших средневековых городов в руины. Уничтожение Роттердама, а понятно, что затем участь Роттердама могла ждать и другие голландские города, способствовало тому, что голландское правительство приняло решение прекратить сопротивление. Тем более, что, в общем, по большому счету, 10 голландских дивизий, вся голландская армия, это 10 дивизий, порядка 150 тысяч человек, в общем, конечно, ничего не могли сделать против группы армии Б, которые в Голландии успешно развивали наступление. Значит, после капитуляции Голландии и переправы через Маас пришла очередь Бельгии. Было совершенно очевидно, что и Бельгия также выстоять не сможет и станет ареной для немецких войск.
Немецкие танки готовились развернуться. Битва за Седан уступала место битве за Францию.
После того, как войска отрезаны,
главнейших частей плана
вот
немцев.
Смотрите.
Движение на север к морю, чтобы блокировать союзников в Бельгии.
Видите, да? Вот она идея. То есть в то время как французское командование рассчитывало, что удар будет нанесен на Париж, и предполагало этими войсками воздействовать на немцев, немцы окружили англо-французскую группировку в Бельгии и на севере Франции. Вот сюда вот немецкие войска на самом деле выйдут, не вот в эту точку, а в эту. И англо-французские войска здесь попали вот в ту самую ловушку, о которой шла речь.
Как только новости о поражении в Седане достигли Парижа, здесь началась паника.
Стало понятно, что Францию нечем защищать. Кадры такие красноречивые.
Французское командование, еще не понявшее планы немцев, считало, что Гитлер хочет захватить Париж немедленно. Чтобы защитить столицу, были стянуты войска с Марса, что помогло немцам расширить бреши в обороне противника.
Войска расходились, отступали по расходящимся направлениям. В итоге перед немцами.
Гамелин не мог поверить, что его тактика ошибочна, и решил, что его предали. Пока жандармы искали предателей, Гамелин уволил около 20 своих командующих по случайному принципу.
Франция действительно не могла понять, в чем дело. Франция не уступает Германии.
И 17 мая Брюссель пал. Это событие было и концом Гамелена. Его заменили генералом Вейганом, который уже был на пенсии. Франция потеряла надежду. 73-летний заменил 68-летнего. При этом весь предыдущий год Вейган провел в Сирии, поэтому он не знал обстановки. В то же время маршал Петен, которому было 84, стал вице-премьером. Прежде чем покинуть Испанию, где он был послом Франции, Петен сказал генералу Франку: «Моя страна проиграла. Это результат 30 лет марксизма».
Он полностью был на стороне пораженцев. Он был очень-очень старый человек. А его вновь вызвали в надежде, что его имя поднимет дух французов. Ничего такого не произошло.
В свое время Петен принял активное участие в победе Франции в Первой мировой войне. Считался одним из лучших французских генералов, был легендой Франции. Но и возраст, и настроение, конечно, Петена не соответствовали должности вице-премьера. Хотя непонятно, кто в этот момент мог Францию уже спасти, потому как французские войска были отрезаны в Бельгии отчасти.
Толпы пленных попадали в руки немцам. Множество частей, по 10, иногда по 20 тысяч человек, просто бросали оружие и выходили во главе с офицерами к немцам.
У французов уже не было той дисциплины, как в Первой мировой. Думаю, это было вызвано духом Мажино и длинной странной войной. Французы решили, что больше войны не будет.
Что такое дух Мажино? Понятно, нет? В чем смысл этой фразы? Что значит дух Мажино? Ну и что? Замечательно, армия мобилизована, в тонусе, постоянно ждет войны. Почему же это приводит к таким результатам? А?
Неприступно.
Ну да, то есть было такое ощущение, что Франция в этой войне отсидится, да, то есть как раз наоборот. Не ожидание постоянной войны, а ощущение, что мы находимся в полной безопасности. Ну, представьте себе, да, вот вы в танке против кавалерии. Ну, можно не напрягаться, неважно, там, крутанете вы ручку туда, крутанете вы ручку сюда, все равно все очевидно. И вот это вот ощущение, что Франция отсидится от этой войны, за своими укреплениями, она, конечно, французам помешала.
Вон,
смотрите, сколько сидит народу пленных. 19
мая генерал Жиро, только что назначенный командующим 9-й армией французов, был задержан. Французы говорили, что немецким танковым подразделением, немцы, что полевой кухней. Самым страшным зрелищем были потоки беженцев. В определенный момент на дорогах севера Франции был 1 000 000 человек, и все они шли неизвестно куда. Все мирные жители подходили к нам, чтобы спросить, что делать. Ведь французское правительство ничего не сказало. Мы все говорили, ради бога, оставайтесь там, где вы есть. Не ходите по дорогам. Но началась паника, и они все ушли. Одна женщина дала нам свой ключ, а мы говорим, зачем нам ваш ключ? Она сказала, на прошлой войне я оставила ключ, но когда вернулась, у меня не было дома. Самое страшное воспоминание – 2 немецких самолета, летящих на уровне крыш и стреляющих по ним. Как же было страшно беженцам. Продвинулись на 100 километров и 20 мая дошли до Па-де-Кале.
То есть вышли на берег Ла-Манша. Телеграф
сообщал, что телефонная связь между Парижем и Лондоном разорвана. Представитель почты сказал, что не знает, когда ее работа возобновится. Когда танки немцев достигли севера, лучшие части союзников оказались блокированными в Бельгии. Французы тщетно пытались пробиться. Атака была слишком слабой.
После одностороннего отхода британцев начались взаимные упреки. Был отдан приказ атаковать южнее, к югу от Арраса. Но британцы без предупреждения отступили к Дюнкерку.
Командовавший британскими войсками генерал Уорд отдает приказ начать эвакуацию английских войск с побережья Франции и Бельгии, эвакуацию обратно в Англию. И с 25 мая начинается эвакуация. Войска примерно 330-350 тысяч человек оказываются зажаты на маленьком участке суши. Ну, представляете, да, вот побережье, вот, соответственно, скопились здесь, в районе Дюнкерка. Это я насмотрел, пока он нам не нужен. Порядка 350 тысяч человек войск. Ну и на них наступают, соответственно, немецкие войска. Кажется, что судьба этой группировки совершенно безнадежна. Ну, во-первых, потому что войска деморализованы, солдаты совершенно не понимают, что им необходимо делать. Король Бельгии после падения Брюгге, Леопольд III, принимает решение капитулировать перед Германией. Бельгия подписала безоговорочную капитуляцию. Соответственно, вся территория Бельгии занята немецкими войсками, и на сравнительно небольшом участке суши невероятная концентрация войск, но эти войска деморализованы, эти войска скорее мешают друг другу. Англичане задействуют для эвакуации порядка 700 кораблей британского военно-морского флота. Помимо кораблей военно-морского флота в эвакуации должны принять участие транспортные и рыболовецкие суда, то есть вот на всем, на чем угодно, переправляться из Франции, с северо-востока Франции обратно в Англию. Вместе с англичанами эвакуируются и порядка 120 тысяч французов вместе с англичанами эвакуируются. В общей сложности удастся эвакуировать 338 тысяч человек, но бросить все вооружение. Мы потом с вами перейдем к сюжету, связанному с битвой за Англию. Там будут кадры, касающиеся Дюнкерка. Просто очень много времени ест компьютер на то, чтобы закрыть один диск, открыть другой диск. Поэтому я сейчас не буду вам сюжет с Дюнкерком показывать. Эвакуация войск из-под Дюнкерка будет продолжаться до 3 июня. 3 июня последние британские и французские солдаты будут эвакуированы. Историки спорят о том, почему Гитлер дал возможность англичанам эвакуировать свой экспедиционный корпус. Да, до 3 июня можно было, что называется, три раза весь этот корпус под Дюнкерком уничтожить. Мнения расходятся. Точной версии, как так случилось, что более 200 тысяч англичан спаслись, а не попали к немцам в плен, нет. Кто-то говорит о том, что дело было в том, что просто у немецких танков закончилось бака горючее, они вынуждены были остановиться, а немецкая пехота не умела наступать без танков. Немцы выигрывали за счет хорошо отлаженного взаимодействия родов войск. Кто-то говорит о том, что с просьбой остановить танковое наступление к Гитлеру обратился Геринг. Ему хотелось, чтобы довершило дело германской авиации. Ну, во-первых, это принесло бы ей славу. А во-вторых, все-таки Геринг тоже мечтал о том, чтобы летчики приняли участие в разгроме. И это давало возможность не жертвовать танковыми соединениями. Понятно, что даже деморализованный противник наносит вам какой-то урон, а с воздуха авиация может бомбить практически беспрепятственно, потому что англо-французской авиации тогда уже в небе не было. Но так или иначе, по каким-то причинам наступление было остановлено. Есть версия, что Гитлер не хотел добивать англичан, дабы не отрезать возможности к миру. Ну, судьба Франции была предрешена, Франция будет оккупирована, это понятно. Но дальше Гитлер, возможно, действительно хотел предложить англичанам вполне почетный мир, не подвигая к Англии никаких территориальных претензий и давая таким возможность правительству Черчилля более-менее сохранить лицо, выйти из войны, закончить войну на Западном фронте. Трудно сказать, какая версия верная. Может быть, имели место все эти факты или эти факты в какой-то комбинации, мы наверняка с вами не знаем. Но так или иначе, немецкое наступление было остановлено и состоялось так называемое чудо Дюнкерка.
И мы проиграли сражение. А это давало право британцам поступать по-своему. Но все равно они были слишком эгоистичны.
Правда, нас, конечно, британцы всех французов тоже эвакуировали. Их не бросили.
25 мая пал Булвер. Мая Кале. Назначение Вейгара вызвало у французов намек на оптимизм, но вскоре он исчез, когда его контрнаступление захлебнулось, а 28 мая до Парижа дошли новости о капитуляции Бельгии. После этого настроения были все более пораженческими.
Думаю, они шли сверху. Среди политиков сильны были пацифистские настроения. Когда дела пошли хуже, Эта группа стала подавляющей.
Премьер-министр Рейно ответил на это увольнением из своего кабинета нескольких слабых духом и привлечением некоторых настроенных решительно, например, генерала де Голля, который впервые вышел на политическую арену. Но ситуация им почти не подчинялась. Возможно, поэтому в соборе Парижской Богоматери в воскресенье перед Дюнкерком был проведен молебен.
Французы вскоре смирились с поражением. Они относились к этому как в старые времена, когда достаточно было уступить пару провинций и выплатить несколько миллионов, и все становилось на свои места. Оставалось надеяться на удачу в будущем.
Дюнкерк пал 4 июня. Гитлер приказал церквям по всей Германии звонить в колокола три дня в честь величайшей победы немцев. Танковые войска были реорганизованы и переоборудованы, поэтому на следующий день после падения Дюнкерка началось второе наступление немцев на Западе.
Переоборудованы, это не точный перевод, просто были развернуты на Париж, и с 5 июня начинается наступление на столицу Франции. Группа армий Б фон Бока и танковый корпус фон Клейста.
Хотя немцев было вдвое больше французов, французы упорно сопротивлялись, даже агрессивнее, чем во времена сражения за Маас. Но через три дня кровавых сражений французов вновь ждала неудача. Новый прорыв Роммеля. За несколько часов он дошел до Сены в Руане. Танки почти без усилий продвигались через сердце Франции. Все дороги вели в Париж. 10 июня французское правительство покинуло столицу. В тот день Муссолини вступил в войну.
Как сказал Муссолини, терпение Италии лопнуло. Ну, по-простому говоря, Муссолини просто боялся опоздать к разгрому Франции. Ему очень хотелось тоже быть в числе победителей Франции и получить, скажем, французскую ривьеру. Правда, в отличие от франко-германского фронта, на франко-итальянском фронте Муссолини успех не сопутствовал. Там французские пограничные войска все атаки итальянских войск отразили, и итальянцы, что называется, не продвинулись ни на метр. Так что славы Муссолини все равно не снискал. Но, тем не менее, поражение Франции было предопределено. Действительно, правительство выехало из Парижа, ну или, правильнее сказать, бежало из Парижа, покинуло Париж, перебравшись в город Бордо. Через месяц после начала активных военных действий, 14 июня, немецкие войска вступают в Париж. Администрация города решила не оказывать сопротивления. Немцы вступили в Париж без боя. Парижане сдались. Париж был объявлен так называемым открытым городом. Немцев предупредили, что боев за Париж не будет, французы не будут стрелять. Дабы, как было сказано в сообщении, не подвергать Париж судьбе Варшавы и Роттердама.
когда мы покинули Париж, мы отправились в Винсентский штаб и услышали по радио военные итальянские песни. Джованетцу и все это. И тогда я впервые услышал, что так продолжаться не может. Нужно перемирие. Мы не могли выехать из Парижа, потому что все дороги на выезде, хотя в Париже уже почти никого не было, были заполнены машинами. Некоторые ехали по обочинам. Но мы смогли все же выбраться. А дальше началось самое интересное, потому что погода была хорошая, все жители деревень нас приветствовали и выносили лучший коньяк и вино. «А зачем это оставлять немцам?» — говорили они. Подлетая к Парижу, я заметил, что большие колонны немецкой пехоты уже вошли в город. Видя это и вспомнив, что нам это не удалось в Первую мировую.
Немцы мечтали об этом столько лет.
Я почувствовал такую радость и возбуждение, что спросил пилота своего самолета «Шторх», можно ли совершить посадку на площади Согласия?
Самый центр Парижа.
Покружив некоторое время, мы снизились над площадью Согласия, которая была совершенно пуста, и сели в начале Елисейских полей.
Через два дня после падения Парижа новый премьер-министр маршал Петен попросил немцев о перемирии. Рейно был против сепаратного мира и подал в отставку. Большинство французов восприняли новость о перемирии с облегчением. Гитлер настоял на том, чтобы переговоры прошли в старом вагоне маршала Фоша в лесах Компьень, где в 1918-м было подписано предыдущее перемирие. Это было крайнее унижение Франции.
22 июня 1940 года в том же штабном вагоне, где позорное перемирие, Компьенское перемирие, подписала Германия, теперь не менее позорное перемирие должна была подписать Франция. Территория Франции делилась на две части. 3/5 Франции – оккупационная зона, 2/5 Франции – так называемая свободная Франция, со столицей в городке Виши.
Нельзя поверить, не увидев. Мы думали, что это надо остановить.
Оккупировано все Атлантическое побережье, все северные, северо-западные и северо-восточные
Когда подписали перемирие, Гитлер приказал уничтожить вагоны. Немцы были отомщены. Подконтрольное немцам французское радио сообщило условия перемирия.
Еще раз давайте. Значит, Франция делится на две части. Большая часть Франции оккупирована Германией, там управляет германская администрация. На меньшей части Франции создается правительство во главе с Анри Петеном, так называемое правительство Виши или Вишистское правительство. Французская армия подлежит полному разоружению. Вся техника должна быть передана Германии, равно как и весь французский военно-морской флот. Петену разрешат создать 100-тысячную армию, ну точно так же, как в свое время Германии было разрешено создавать только 100-тысячную армию, причем не на основе всеобщей воинской обязанности, а на основе найма. Эту армию Петену разрешали иметь для поддержания внутреннего порядка на территории Франции. То есть имеется в виду вот там те самые 2/5 бывшей территории Франции. Правительство Петена реально не было самостоятельно даже на этой территории. Его называют марионеточным, его называют коллаборационистским, профашистским правительством. В общем, никакой, ну как бы сказать, славы Петен во Вторую мировую, в отличие от Первой, не снискал. Наоборот, в общем, можно сказать, опозорил себя. Дата подписания перемирия 22 июня 1940 года.
Парижу нужно было привыкать к новой волне туристов. В числе первых был сам Гитлер, для которого это была единственная и скоротечная поездка в этот город. На 4 суровых года Франции предстояло исчезнуть с передовой войны. Некоторые французы выбрали смелый путь сопротивления. Другие стали апатичными коллаборационистами.
Коллаборационисты — это те, кто сотрудничают с оккупантами. Те, кто принимают оккупацию, соглашаются, сотрудничают с оккупантами, их называют коллаборационистами. Значит, лидером движения сопротивления, не согласившимся на условия, подписанные Петеном в штабном вагоне в Компьене, становится генерал Дегуль. Дегуль на самолете бежит из Франции, покидает территорию Франции, отказывается подчиняться своему начальнику. Петен был для него и старшим по званию, и главнокомандующим, и премьер-министром. Тем не менее, Дегуль отказывается выполнять приказы Петена, покидает территорию Франции и улетает в Лондон. Там, в Лондоне, он призывает французов не сдаваться, продолжить сопротивление. Там, в Лондоне, Деголь создает правительство, которое называется правительство Франции в изгнании. Альтернативное правительство Петена разрывает со своим военачальником и учителем, называет его предателем и изменником и становится лидером движения сопротивления. После того, как англичане атаковали французский флот в Марсель-Карибе 3 июля 1940 года, британцы атаковали французский флот средиземноморский, дабы не допустить передачи этих кораблей в руки немцам и таким образом усиления германских военно-морских сил. В результате этой атаки французский флот будет уничтожен, погибнут французские моряки, которые на кораблях находились. Петен разорвет с английским правительством дипломатические отношения, но войну, хотя и угрожал объявить Англии войну, Петен, войну Франция, Англия объявить так и не решится. Ну и после того, как дипломатические отношения будут разорваны, правительство Черчилля установит дипломатические отношения с лондонским эмигрантским правительством, которое возглавлял Дегуль. И отныне правительством Франции будет признаваться эмигрантское правительство в Лондоне во главе с Деголем, а вишистский режим Петена будет признан, ну, как бы сказать, пронемецким, пронацистским и марионеточным. Надо сказать, что в Лондон переберутся многие правительства в изгнании, правительство Польши Миколайчика, правительство Югославии, правительство Югославии начали позднее, вот теперь правительство Франции.
Правительство Виши.
Триумфальная арка, сооруженная как раз в честь победы над Германией. Такой парадокс, вот Гитлер едет и на нее любуется теперь. Это кадры из машины Гитлера, сделанные его шофером. Его фотографом, извините. Гитлер единственный раз приехал в Париж, больше он никогда Париж не посещал.
Но Париж ждало еще одно унижение.
Парад немецких войск.
Немецкий триумфальный парад шел по тому же маршруту, что и французская победная процессия после Первой мировой.
Представляете, да, как немцев обидели, что им хотелось вот до последней мелочи отомстить?
Вермахту хватило всего 5 недель, чтобы унизить своего исторического врага.
Практически столько же, сколько потребовалось на разгром Польши, Германии потребовалось на разгром Франции. Страна, считавшаяся самой мощной и в экономическом, и военном отношении в Европе, была разгромлена.
Сражение за Францию было окончено, сражение за Британию еще предстояло начать.
Мы откроем с вами как раз, я вам покажу кадры Дюнкерка. Значит, после поражения Франции, после 22 июня 40 года, Англия остается одна. Англия остается без союзников, один на один с Германией, которая фактически в этот момент захватила большую часть Европы.
26 мая 1940 года.
Посмотрите, брошенная техника под Дюнкерком.
Усеянным брошенной и уничтоженной техникой, британская и французская армии отступали к единственному порту, который открывал путь через канал Дюнкерк. На расстоянии 20 километров от побережья канала немецкие танкисты ждут приказа Гитлера об атаке. На пляжах Дюнкерка почти 500 000 британских и французских солдат оказались...
Люди сидели вот прямо на земле, на песке, ждали, когда их эвакуируют.
Мир в войне. И выстроились парами, образовав подобие крокодила в воде. Разумеется, многие солдаты входили в воду по шею и поднимались на борт минных тральщиков, которые подходили близко к берегу. Другие поднимались на борт лодок.
Неудобно подойти, потому что мелководье.
Не наблюдалось никакой паники.
Порта нет.
Лодки брали максимально возможное количество людей на борт, почти дюжину, и сразу же возвращались в Англию, чтобы выгрузить людей и вернуться. Контр-адмирал Джон Макбет, капитан корабля «Веномоус». Им зачастую предлагали с кораблей взять у них часть солдат, но с лодок отвечали: «Ничего страшного, у нас 12 мартышек на борту, мы доставим их в Англию, а вы ступаете за своими». Берег был хорошо виден. Мы могли рассмотреть 1000 человек на берегу пляжа Мергит на отмеле Холидей. Войска были в ужасном состоянии. Очень плохом.
Берти Гуд,
стюарт на корабле Royal Daffodil. Мне запомнился один человек. Он едва дышал сквозь сжатые губы и крепко сжимал винтовку с примкнутым штыком. У нас был приказ сложить все оружие в одном месте, но мы не могли вырвать винтовку из рук этого человека. Он вцепился в нее как клешнями.
Оружие не брали, чтобы людей побольше набрать.
Они на борт и думают, мы спасены. И они действительно так думали. Мы плывем в Англию, домой. Что за красота, лучше не придумаешь. Мы были под большим впечатлением. Солдаты были жутко уставшими. Большинство легло на палубу и сразу же заснуло. Нашей задачей было сбивать вражеские самолеты, пытающиеся атаковать войска.
Сэр Макс Айткин, командир авиационного звена.
Можете мне поверить, у врага было превосходство в воздухе над Дюнкерком, и они могли уничтожить всех солдат на берегу. А они не могли сопротивляться, у них не было оружия, зенитных средств, не было авиации. Немецкие бомбардировщики и пикирующие бомбардировщики Ю-87 могли их убить, а у нас не было сил, чтобы их забрать. Или немцы могли уничтожить корабли, ведь тогда наши парни не смогли бы погрузиться на них и уплыть в Англию. В таком случае весь британский экспедиционный корпус попал бы в ловушку.
Королевские ВВС пытались отогнать немецкие самолеты, но 6 эсминцев и более 200 разных судов были потоплены. Командование истребительной авиации потеряло во французской кампании почти половину своих сил. Только при Дюнкерке около 100 самолетов. Дюнкерк стал поражением, Но общими усилиями королевские ВМС и малые суда спасли 330 тысяч британских и французских солдат. В течение всей недели погода стояла прекрасная, но немецкая армия не стала атаковать.
Я тогда и сейчас был уверен, что они не дадут нам так просто уйти. Но вмешалось Божье провидение. Погода была отличной. Море было похоже на деревенский пруд. Это нам здорово помогло. Если бы стояла непогода, мы бы не смогли всех забрать от Дункерка, потому что тогда бы волны захлестнули бы весь пляж. В любой момент атака немецкой армии сорвала бы всю операцию. Я думаю, что несмотря на все мужество, с каким британские и французские войска сдерживали немцев, будь отдан приказ Гитлера о наступлении, они бы не сдержали немецкую бронетехнику.
Дюнкерк был окружен 4 июня. Тысячи британских и французских солдат не смогли спастись. Две недели спустя Франция прекратила борьбу, и премьер-министр Британии Черчилль обратился ко всему миру по радио.
То, что генерал Вейгант назвал битвой за Францию, закончилось. Теперь начинается сражение за Великобританию. Гитлер знает, что ему надо разрушить наш остров, иначе он проиграет войну. Если мы сможем противостоять ему, вся Европа сможет стать свободной и сможет спокойно жить под лучами солнца и смело смотреть вперед в будущее. Но если мы потерпим неудачу, тогда весь мир может снова погрузиться в мрачные века. Поэтому позвольте мне воззвать к нашему долгу и сделать это в одиночку, так что через тысячи лет во всем британском содружестве люди будут говорить. Это было их звездным часом.
Ну, на этом остановимся. Переменка и
закрывать. Господи, зарядку потратил. Давай.